Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Каждый третий россиянин не знает точной даты начала Великой Отечественной войны. Как нужно хранить память о военных поражениях и победах? Лидеры стран Объединенной Европы обсуждают реформы ЕС. По каким причинам от брюссельского саммита не ожидают успехов? Продажа солдат в рабство для пополнения военного бюджета. Почему этот способ финансирования стал довольно распространенным в российской армии? 60-летие Натальи Варлей. Почему образ ее героини Ниночки стал одним из символов советской оттепели? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 22 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Как показал недавний социологический опрос в ЦИОМ, точную дату и год начала Великой Отечественной войны, 22 июня 41 года, сегодня исполнилось 66 лет, знают две трети россиян, то есть каждый третий россиянин не знает точной даты начала этой войны. Большинство граждан России уверены, что Советский Союз одержал бы победу в Великой Отечественной войне и без помощи союзников по антигитлеровской коалиции. Историки так и не могут договориться, был ли этот день, 22 июня, началом Второй мировой войны для Советского Союза или просто очередным этапом противостояния Гитлера и Сталина. Немецкое вторжение застало врасплох не только мирное население приграничной зоны Советского Союза, но и военных. Что думают сегодня россияне о колоссальных потерях советских войск в годы войны? Каковы перспективы у кажущейся бесперспективной дискуссии ученых? Над этим материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В споре о том, когда Советский Союз вступил во Вторую мировую войну, 22 июня 41 года или осенью 39-го, единого мнения нет. Для одних историков, преимущественно российских, Гитлер без объявления войны напал на СССР, и с этого момента началась Великая Отечественная. Для других 22 июня – это продолжение войны в Европе, развязанной Германией и Советским Союзом двумя годами раньше. Писатель Марк Солонин посвятил этой теме книгу «22 июня» или «Когда началась Великая Отечественная война».
Разумеется, Советский Союз был участником Второй мировой войны, активным, начиная с 17 сентября 1939 года. Потом было вторжение в Польшу, потом была трехмесячная война с Финляндией. Мне сейчас трудно, конечно, на память называть цифры, но насколько я помню, потери Советского Союза, его вооруженных сил, в период 17 сентября 1939 по 22 июня 1941 были больше, чем потери вермахта при оккупации того, что вермахт за первые полтора года войны оккупировал. Не говоря про то, что и территории, которые Сталин войной или угрозой применения войны взял под свой контроль, были ничуть не меньше. Или, по крайней мере, сопоставимы. Поэтому, безусловно, Советский Союз уже полтора года находился в состоянии войны, был одним из активных участников общеевропейской войны. А 22 июня наступила новая фаза этого противостояния, когда бывший партнер Германия превратился в врага.
Скажите, придут ли историки и специалисты когда-нибудь к консенсусу по поводу вступления Советского Союза во Вторую мировую войну?
Это не произойдет никогда, потому что у нас в России еще не закончилась гражданская война. А поскольку гражданская война не закончилась, слава богу, она сейчас протекает в мирной форме, в холодной войны, поскольку у разных слоев очень разные представления о будущем страны, соответственно, очень разные отношения к ее прошлому, очень разные отношения к таким знаковым словам, как Сталин, КПСС, Великая Отечественная война и так далее, то договориться здесь невозможно. Никакие аргументы и никакие новооткрывшиеся, если они откроются, документы не могут примирить белых и правых, потому что это не спор теоретиков, это спор о жизненных ценностях, интересах, приоритетах.
Ветеран войны, писатель, автор книги «Сталин, Гитлер и мы» Владимир Николаев убежден, чтобы дать правильный ответ, надо заглянуть в революционное прошлое России.
Начиная с 17-го года мы надорвали в все силы для того, чтобы весь мир завоевать. Ну, понимаете? Это же прописные истины. Ну, как ответить на вопрос, что такое для меня 22 июня? Для меня 22 июня, это, конечно, начало войны. Гитлер напал на нас официально. Но я-то, как старый человек, написавший 29 книг, я-то знаю, что это не так. Почему Гитлер на нас напал? Сталин собирался начать войну формально и физически, как угодно. Через месяц после того, как напал Гитлер, у него было запланировано. Уже во все войска были разосланы директивы младшему командному составу. Вы можете себе представить? Не старшему, не генералу, а младшему. Потому что Сталин все рассчитал. У нас же все же танки на 90% были на колесах, а не на гусеницах. А у нас на колесах где проедешь-то? Только по Красной площади да вокруг Москвы. У нас же было приготовлено 1 000 000 парашютистов. Вы же понимаете, что парашютистами не защищаются. Они потом Москву спасли в 41-м году, когда Гитлер подошел уже к Химкам. Тогда это приехали сибирские парашютисты. Но они устроили на перегонки Гитлер и Сталин в течение 2 лет себе такую нервотрепку, кто быстрее, понимаете?
Сильное сопротивление внутри страны, и никто не хочет пересматривать ход и начало Второй мировой войны.
Еще бы! Я вам скажу почему. Например, недавно купил книжку в твердой обложке, которая называется «Иной Сталин». Автор, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Академии наук Юрий Жуков. Так он на обложке на четвертой рядом с его портретом написано крупными буквами, что в этой книге дается портрет Сталин, тот, который был на самом деле мудрый, добрый, гениальный. И в этой книге доказывается, что вся беда в том, что он окружил себя плохими советниками и помощниками, которые все испортили. То, что вы говорите, это второстепенно. Кто начал, когда начал. Вот где начало. Книга вышла, лежит на всех киосках.
Для которого поколения этот вопрос будет менее болезнен?
Нам еще пару поколений надо пережить.
Немецкое вторжение застало врасплох как мирное население приграничной зоны СССР, так и военных. Вот как вспоминает первые дни войны узник Освенцима и Гродненского гетто Анатолий Ванукевич.
Мы жили тогда с родителями в приграничном городе Гродно, в центре города. Ночью город бомбили, горели здания, магазины, а утром вошли в город без боя фашисты, солдаты на мотоциклах, велосипедах, пели песни. Не прошло недели, и начались первые облавы. И за фронтовыми вермахтом шли айзенгруппы. Они убивали, вешали. И буквально через неделю-две было создано 2 гетто в городе Гродно.
Ну вот скажите, на вашей территории были какие-то войска? Или оборонительного плана, или наступательного?
Было пограничные войска, пограничный город. В кальсонах выскакивали солдаты. Их сразу стреляли, потому что в плен никого не брали тогда. Эвакуации никакой не было. Все было сразу взято. Железная дорога и все дороги окруженные. Немцы шли клиньями, и они вышли через неделю, уже были в Минске.
Почему потери Советского Союза, победителя во Второй мировой войне, значительно превысили потери проигравшей Германии? Опрос на эту тему в России был проведен Центром Левады. О его результатах рассказывает историк и социолог Леонид Седов.
Наибольшее число людей, 30%, ответили нам, что виной тому была внезапность нападения. На втором месте по числу ответов 26% было то, что сталинское руководство действовало, не считаясь с жертвами. То есть вина ложилась фактически на Сталина и его руководство. Сама внезапность объяснялась тем, что Сталин не поверил в предупреждение разведки и западных политиков о готовящемся нападении страны фашистской Германии. Так ответили 46%. Это было причиной больших потерь. Ну, еще называлось то, что вот чистки были произведены в сталинский период. 43% вспомнили об этих чистках в армии. С течением времени, вот в путинский период, все же число вот людей, которые возлагают вину на Сталина, несколько снизилось по сравнению с годами прежними, с 90-х. В 91-м вот были такие аналогичные вопросы у нас, и в 97-м. Довольно много людей, 18% сказали, что причиной больших потерь у Советского Союза была отсталость некоторая в техническом и военном смысле, что Германия имела в этом плане превосходство.
По словам Леонида Седова, подавляющая часть населения России считает, что СССР вступил во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
К теме трактовки современных исторических событий и трактовки истории мы вернемся в конце этого часа в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Брюсселе продолжает работу очередной саммит глав Европейского Союза. Главная цель этой высокопоставленной встречи – выработать единый общеевропейский договор. Однако после того, как по поводу этого документа, являющегося преемником варианта Конституции, в Европе возникли противоречия, теперь она называется просто Европейским договором, непонятно, можно ли согласовать на сегодняшнем и завтрашнем совещании хотя бы основные положения документа. Один из главных сторонников подписания новой хартии – это Ангела Меркель, глава Германии. Сейчас она, Германия, председательствует в Европейском Союзе. Перед Меркель стоит трудная задача, поскольку руководители Польши непосредственно накануне саммита потребовали для своей страны большего веса при принятии решений на основе учета потерь населения во время развязанной нацистской Германии Второй мировой войны. Свои претензии к тому, как осуществляются реформы Европейского Союза, высказывает и Англия. С подробностями о том, как проходит саммит и какова позиция Германии, корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Ангела Меркель оптимизма не теряет, но и широковещательных заявлений не делает. Сегодня утром в Брюсселе она была лаконична. Мы усердно работаем, проблемы еще не разрешены, но все пытаются найти решение. По просочившимся в прессу сведениям, Ярослав Качинский на встречах с Меркель и Саркози предложил заморозить ситуацию с процедурой голосования, продлив пока еще действующий европейский договор, заключенный в Ницце в 2000 году, до 2020 года, когда по расчетам демографов население Польши приблизится к населению Германии. Сегодня состоялась вторая встреча Меркель с Качинским, но и она пока не дала результата. В Германии активно обсуждаются заявления братьев Качинских с оглядкой на итоги Второй мировой войны, заявления, которые премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер назвал путешествиями в иррациональное. Говорит большой знаток и друг Польши Гезина Шван, президент университета во Франкфурте на Одере. Корень проблемы, с одной стороны, в политической установке нынешнего правительства Польши, ставящего на власть. И поэтому Качинские позволяют себе делать прошлое аргументом в актуальном споре. Но с другой стороны, следует понимать, что для польского общества, которое по многим пунктам настроено прогермански, вопрос, что нам сделали немцы и какие выводы мы должны сделать из этого на будущее, остается актуальным. Говорит руководитель партии немецких либералов Гвидо Вестервелле. Я посоветовал бы участникам саммита избежать гнилых компромиссов, так как мы не можем по любым мелочам все приводить к общему знаменателю. Нам нужен результат, нам нужен конституционный договор, как минимум его основные пункты. Но если отдельные страны жмут на тормоз и не хотят совместного движения, то тогда должна быть оговорена возможность для остальных стран после этого саммита в случае необходимости продолжить движение, не дожидаясь отстающих, как это было уже в истории с введением евро. Многие комментаторы, тем не менее, считают, что Польша в последний момент все же придет к согласию с остальными, в особенности, если Ангеле Меркель удастся достичь компромисса с Тони Блэром по вопросу о хартии основных прав, и все же многие считают как раз англичан большей проблемой на саммите, чем даже поляков. Говорит Ангелика Шваль-Дюрен, замруководителя фракции социал-демократов в Бундестаге. Я предполагаю, что проблемы с Англией Англии с ее требованием лишить хартию основных прав силы закона существенно труднее, хотя они и не так открыто декларируются. Это решающий момент в утверждении системы общих ценностей, отказ от которой не примут многие из тех, кто уже за нее проголосовал. По мнению многих, компромисс с Блэром возможен при помощи введения в текст формулы, ограничивающей действия хартии в вопросах внутренней политики. Есть надежда и на то, что Блэр не захочет заканчивать свое пребывание на посту премьер-министра Англии антиевропейским жестом. Как и Ангела Меркель, оптимизма не теряют многие участники саммита, в частности, австрийский канцлер Альфред Гузенбауэр. Я убежден, что в настроениях Англии, которые не всегда были проевропейскими, Тони Блэр всегда относился к тем, кто пытался разъяснять ценности и выгоды Объединенной Европы для англичан. Он один из ярких британских адептов Европы, поэтому я уверен, что он попытается использовать все возможности для нахождения компромисса. Вчера около полуночи Ангела Меркель вышла к журналистам, чтобы сообщить, хотя и скромную, но позитивную новость о согласии участников саммита ввести евро на Мальте и Кипре с января 2008 года. Так как все участники саммита в Брюсселе уже зарезервировали свои апартаменты по субботу включительно, то вероятнее всего, что о каких-то результатах сегодняшних переговоров станет известно в лучшем случае поздно ночью. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Конституционный кризис в Европе продолжается с 2005 года. Свежего ветра на переговорах ожидали от нового президента Франции Николя Саркози, который сразу после своего недавнего вступления в должность принялся демонстрировать важность для него и для Франции идеи европейского единства. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Наталья Руткевич.
Два года назад Франция, равно как и Голландия, заблокировала процесс евроинтеграции, высказавшись в ходе референдума против единой европейской конституции. Сегодня новый президент Франции Николя Саркози считает своим приоритетом сдвинуть этот процесс с мертвой точки и убедить всех партнеров по Евросоюзу принять упрощенный текст конституционного договора, говорит политический обозреватель Радио Франс Инфо Мирель Мореске. Это первый европейский саммит для Николя Саркози, и он поставил перед собой весьма непростую задачу – заставить коллег по ЕС принять так называемый упрощенный договор о работе Евросоюза. Через три часа после торжественного вступления в должность 16 мая Саркози отправился в Германию на встречу с Ангелой Меркель, а за прошедший месяц он встретился с семью главами государств ЕС. Десятистраничный документ был разработан с активным участием Франции. По мнению французского президента и многих других лидеров стран ЕС, реформировать административные механизмы Евросоюза совершенно необходимо как для внутреннего развития Союза, так и для приобретения им большего влияния на мировой сцене, говорит официальный представитель Елисейского дворца Давид Мартенон. Мы знаем, что большинство руководителей ЕС настроены в пользу упрощенного договора. Однако мы не можем закрывать глаза на сопротивление со стороны некоторых государств, таких как Великобритания, Польша, Голландия. Во всех этих странах существуют серьезные внутреннеполитические проблемы, которые отчасти объясняют их жесткость в данном вопросе. Мы не собираемся выкручивать им руки или плести интриги против них. Это было бы бесполезно. Их нужно убеждать в том, что им этот договор так же выгоден, как и нам. Ведь если и новый договор провалится, хотя бы в одной стране, расплачиваться придется всем европейцам. Напуганные результатами референдума двухлетней давности, французы предлагают не выносить новый договор на всенародное голосование, а ратифицировать его парламентским путем. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Далеко не все серьезные наблюдатели согласны с тем, что Европейский Союз борется с системным кризисом. Экономика ЕС находится в приличном состоянии, нынешние болезни организации вполне преодолимые болезни роста, считают эти эксперты. На это в беседе с моим коллегой Андреем Шароградским указывает и международный обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн.
Никакого одобрения конституционного договора и быть не может. Никто не говорит сейчас о документе как о конституционном договоре. Речь идет о реформе институтов Европейского Союза. Не будет ни названия конституции, ни общего знамени или флага, если хотите, ни мотто, ни гимна, ничего подобного. Так что то, на что рассчитывали федералисты, так называемые, которые видели Европу как федерацию государств с единым центром, с единой государственной символикой, ничего такого даже не предвидится. Поэтому фактически сегодня уже ясно, что Германия использовала время своего председательства для того, чтобы активизировать разговоры о принятии какого-то документа, но в любом случае это уже не будет та конституция, которую отвергли в референдумах Франция и Голландия. Я приведу в частности знаменитое высказывание премьер-министра Люксембурга Юнкера, который в свое время сказал еще накануне референдума во Франции, он сказал, если французы скажут конституции «да», мы продолжаем начатое, а если они скажут «нет», мы двигаемся в том же направлении. Польша в своей позиции ни один поправка. Ее поддерживает Чехия, и, в принципе, она опирается на солидарность Великобритании, которая тоже имеет свои претензии. В частности, Великобритания не хочет единых органов Европейского Союза, типа министра иностранных дел, хочет сохранить значительную часть своего суверенитета в ряде областей, включая зарубежную политику, социальные законы и прочие составные части. Чехия, со своей стороны, уже якобы добилась требуемого, то, с чем она пришла, с претензиями, с которыми она пришла в Брюссель, а именно добиться того, чтобы в новом документе было зафиксировано, что полномочия могут не только переводиться с национального уровня в Брюссель на уровень Европейского Союза, но и наоборот, могут переходить снова на национальный уровень.
Вот возвращаясь к позиции Польши и Чехии, которые вы упомянули, две страны, относительно недавно ставшие членами Европейского Союза, как вы считаете, у тех стран, которые уже давно являются членами ЕС, не вызывает раздражение такая позиция? Ведь страны, казалось бы, только что вступили, и уже фактически их позиция может диктовать дальнейшее развитие ЕС.
Может быть, но здесь нужно ответить на вопрос, что для Европейского Союза страшнее. Изменения, которые так или иначе предстоит внести в конституционный договор, потому что они были, напомню, отвергнуты старыми европейцами, Францией и Голландией, а не новыми. Или исключение из этого союза, скажем, Польши. Представить себе, что Европейский Союз мог бы пережить такой удар, совершенно невозможно. Поэтому, естественно, европейцы будут стремиться найти общий язык. В любом случае, мы имеем дело с пересмотром общих позиций, с выработкой совершенно нового подхода к будущему Европы. И в данном случае каждая из стран имеет право в процессе вот этого пересмотра свои позиции проталкивать. Думаю, что это сделает и Польша. Но последние сообщения из Варшавы говорят о том, что все-таки Польша не пойдет на крайности, то есть не будет, не наложит вето, скажем, если она окажется в полном одиночестве. А это может произойти, потому что чехи сказали, что они, хотя и солидаризируются с Польшей, но тем не менее не готовы за ее дело умереть, как это сформулировал премьер-министр.
Если даже в отдаленной перспективе вот этот вот европейский конституционный договор не будет подписан, насколько это опасно для функционирования?
В том-то и парадокс, что это совершенно не опасно. Представление о том, что Европа сейчас парализована, разваливается и так далее, ни на чем не основано. Общая ситуация в Европе гораздо лучше, чем была раньше. Европа наконец-то вышла из экономической стагнации, из тупика экономической стагнации. Она прогрессирует и в других направлениях. За время, когда был отвергнут конституционный договор, и до настоящего времени было принято 12 новых членов. И все говорят о том, что произошли существенные подвижки, сдвиги в позитивном направлении в отношении, скажем, с общей сельскохозяйственной политики, во многих других аспектах. То есть Европа не зависит исключительно от того, какие конституционные бумаги будут подписаны или не будут подписаны. Она существует сейчас именно в меру своей эффективности, в меру эффективности своего сотрудничества. А оно напрямую не связано с конституционным договором.
О проблемах и достижениях европейского прогресса говорил мой коллега Ефим Фиштейн. Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Назначен начальник Следственного комитета при Генеральной прокуратуре. Российских солдат продают в рабство для пополнения военного бюджета. 60 лет исполнилось актрисе Наталье Варлей. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Гибель 25 мирных жителей в результате авиаударов НАТО в южной афганской провинции Гельмент стала результатом трагической ошибки. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопсхефер. Он также сказал, что международным силам необходимо совершенствовать правила ведения боевых действий. На саммите ЕС в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель, как временный председатель Евросоюза, пытается содействовать преодолению разногласий с Польшей и Великобританией по вопросу о новом европейском договоре. Тем временем свои возражения высказали Чехия и Нидерланды. В Подмосковье произошло массовое пищевое отравление иностранных рабочих, занятых на стройке в Шереметьеве. Первый случай отравления зафиксированы вечером 19 июня. К утру пятницы более 200 гастарбайтеров оказались в подмосковных больницах. Всего к медикам обратились более 400 человек. Российско-британская компания ТНК-БП продает «Газпрому» свою долю в Кавыктинском проекте. Сумма сделки составит свыше 700 миллионов долларов. Российское правительство решило возобновить импорт молдавского вина. Президент России Владимир Путин сообщил об этом на встрече с президентом Молдавии Владимиром Ворониным в Новоогареве. Запрет на ввоз в Россию алкоголя из Молдавии и Грузии был введен в марте 2006 года. Совет Федерации утвердил на должность председателя Следственного комитета заместителя генпрокурора России Александра Бастрыкина. В беседе с журналистами Бастрыкин заявил, что комитет займется в частности расследованием дела об убийстве в Лондоне бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко. Власти Германии приняли дополнительные меры безопасности в связи с возможными, как они считают, террористическими нападениями. Министр внутренних дел Германии заявил, что есть свидетельства о подготовке терактов боевиками, прошедшими тренировку в Афганистане.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 22 июня. Совет Федерации сегодня утвердил на должность председателя Следственного комитета заместителя генерального прокурора России Александра Бастрыкина. Его кандидатуру на рассмотрение в парламентарии внес президент России Владимир Путин. Следственный комитет будет вести предварительное следствие по уголовным делам. Его сотрудникам дается право принимать решения о возбуждении уголовных дел. Раньше этим занимались прокуроры. Бастрыкин уже сделал первые громкие заявления. В частности, он назвал Андрея Лугового главным подозреваемым по делу об убийстве Александра Литвиненко. Им не стал отрицать возможность причастности Бориса Березовского к этому убийству, о чем раньше заявлял и подозреваемый Луговой. О том, почему именно Бастрыкин был назначен на эту принципиально главную, ключевую и отчасти политическую должность, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Решение принято. Александр Иванович Бастрыкин назначен на должность первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации, председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Давайте мы поздравим Александра Ивановича, пожелаем ему успеха.
Сергей Миронов объявил об утверждении Александра Бастрыкина главой Следственного комитета при генеральной прокуратуре праздничным тоном, но можно с уверенностью сказать, что в самой прокуратуре настроение отнюдь не праздничное. У прокуроров отбирают следствие и существенно сокращают возможности влияния на ход рассмотрения уголовных дел. Генеральный прокурор Юрий Чайка официально поддержал создание Следственного комитета, но его заместители, например, Сабир Кехлеров, на закрытых совещаниях в Госдуме говорили, что развал прокуратуры в случае этого шага неминуем. Прокурор начнет чувствовать себя бумажным тигром. Бывший помощник прокурора Советского Союза, депутат Госдумы Виктор Илюхин, знает настроения в прокурорской среде и разделяет их.
Последствия будут самыми, что ни на есть, отрицательными. И скажется в ближайшее время. Статья 129 Конституции России прямо говорит о том, что прокуратура является единым централизованным органом. Вот это единство и централизованность этого важнейшего органа по надзору за исполнением законности теперь не будет. А учитывая то, что сегодня у Генеральной прокуратуры отбирают фактически надзорные функции в плане своевременной отмены незаконных решений, допущенных на стадии предварительного расследования, то само следствие, по сути, возвышают над Генеральной прокуратурой. Чем это грозит? Ну, грозит многими последствиями. Приходил прокурор ранее в следственный изолятор, видел, что человек незаконно задержан. Он мог своим постановлением освободить его из-под стражи. Теперь он должен писать представление руководителю подразделения, следственного подразделения. А тот говорит, я с тобой, прокурор, не согласен. Вот эта канитель может длиться 10 дней, а человек незаконно содержится под стражей.
Следственные отделы есть в России у МВД, ФСБ, у гражданской и военной прокуратуры и даже у таможенного комитета. Поэтому идея создать следственный комитет, объединяющий всех следователей России, живет в российской власти давно. Но создаваемая сейчас структура будет именно при прокуратуре. Остальные силовые ведомства, во всяком случае пока, сохранят своих следователей. При этом глава комитета становится фактически равным генеральному прокурору. Его тоже утверждает Совет Федерации по представлению президента. Политолог Станислав Белковский уверен, что ведомство Александра Бастрыкина фактически станет личным следственным подразделением Владимира Путина.
Создание Следственного комитета означает, во-первых, что Владимир Путин решил взять под личный контроль следствие, потому человек, которому он лично доверяет и который не имеет независимых от Путина бизнес-интересов, Александр Бастрыкин стал главой этой структуры. Во-вторых, это, безусловно, означает ослабление Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Александра Волошина, Дмитрия Медведева и других бизнесменов и политиков, которые пользовались немалым влиянием на Юрий Чайку и руководящий состав Генеральной прокуратуры, при этом администраторе. Теперь, безусловно, все функции следствия переданы в новую структуру. Больше влияния на кадровый состав, который будут иметь лично Владимир Путин и его влиятельный помощник Игорь Сечин, возрождающийся как феникс из пепла после его большого аппаратного поражения, отставки ключевого члена его команды, ключевого соратника Игоря Сечина Владимира Устинова с генпрокурорского поста год назад. Игорь Сечин же попытается, скорее всего, обложить Бастрыкина заместителями, лояльными ему Сечину.
В кулуарах Государственной Думы ходили рассказы о том, что после снятия Владимира Устинова с прокурорской должности соперники Игоря Сечина по аппаратной борьбе хотели создавать как раз всеобъемлющий Следственный комитет и двигать на пост его главы нынешнего руководителя госнаркоконтроля Виктора Черкесова. Однако после того, как комитет решили образовывать все же в составе прокуратуры, для главного борца с наркотиками назначение на этот пост было бы аппаратным понижением. По слухам, в Госдуме президент решил не давать преимуществ ни одной из борющихся за влияние на него групп, а воспользоваться самому полезной идеей. Поэтому, по словам Станислава Белковского, на пост главы комитета и был поставлен питерец второй формации.
Конечно, Александр Бастрыкин – человек, который будет завязан лично на Путина. Это староста университетской группы Владимира Путина. Это человек, который, мягко говоря, звезд с неба не хватал. Собственно, к началу десятилетия он не был большим начальником. Он не оказался в обойме тех, кого Путин в приоритетном порядке возвысил и привез с собой в Москву из Петербурга. Он не входил в плеяду таких удачливых путинских соратников, как Игорь Сечин или Дмитрий Медведев. И, собственно, Александр Бастрыкин – это типичный представитель второй плеяды путинцев. Людей, которых можно назвать уже не бизнесменами, а наемными работниками. Они не имеют своих бизнес-интересов и живут по смете, которая определяет и утверждает лично Владимир Путин. Те ключевые вопросы они решают только с президентом, и у них нет интересов, которые мешали бы им быть полностью откровенными с президентом Путиным.
Александр Бастрыкин написал несколько книг по криминалистике и уважаем своими коллегами за глубокие теоретические знания. Однако новый пост потребует от него не способности прочитать наизусть уголовный кодекс, а быстроты реакции и искусства аппаратной интриги. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Александр Бастрыкин назначен главой Следственного комитета. О еще одном однокурснике Владимира Путина, возглавившем новое силовое ведомство, говорим с Виктором Илюхиным, зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности, бывшим помощником генпрокурора СССР. Ждем ваших звонков с 23 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги 22 июня, пятницы. Сегодня Читинский гарнизонный суд приговорил к 3 годам лишения свободы полковника Насима Назарова. Этот офицер сдал в аренду одному из читинских предпринимателей солдата срочной службы Андрея Руденко, которого в августе прошлого года, к несчастью, сбила машина. В результате солдату ампутировали ногу, он частично потерял зрение. Сначала полковника Назарова приговорили к 1 году лишения свободы условно, но позже, по требованию правозащитников, приговорили. Изменили. О проблеме рабства в российской армии. Любовь Чижова.
Андрей Руденко лишился ноги и зрения в августе прошлого года. Следствие установило, что его командир, полковник Насим Назаров, продал солдата в рабство за 65 тысяч рублей читинскому предпринимателю. Во время строительных работ парня сбила машина. В больницу он попал в состояние травматического шока и сильной потери крови. 13 дней Андрей Руденко был в коме. Ему пришлось ампутировать правую ногу выше бедра. Он частично потерял зрение. У него были выбиты все зубы, сломана челюсть. Медики констатировали ушиб головного мозга и серьезную черепно-мозговую травму. Дело получило широкую огласку во многом благодаря тому, что Андрей чудом остался жив. Полковника Насима Назарова привлекли к ответственности и судили в феврале этого года. Тогда он получил год условно. Читинские правозащитники этот приговор обжаловали. Нынешний их вполне устраивает. С председателем Читинского правозащитного центра, представляющим интересы Андрея Руденко, Виталием Черкасовым, побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Я напомню, что командир воинской части железнодорожных войск Насим Назаров обвиняется органами предварительного следствия по 4 эпизодам должностных преступлений. 3 эпизода касаются незаконной эксплуатации военного имущества, а последний эпизод касается незаконной передачи военнослужащего данной части эфрейтора Руденко для использования на хозяйственных работах у одного из читинских предпринимателей, где данный солдат попал в аварию и получил телесные повреждения, в результате которых он стал инвалидом на всю оставшуюся жизнь. по сути, благодаря в результате вот этой трагедии, которая произошла с солдатом Рубенко, и вскрыты были все многочисленные нарушения, которые допускал его непосредственный командир, полковник Насим Назаров, в своей воинской части.
Командир военной части в своем последнем слове заявил, что все его действия были направлены на благополучие воинской части и ее подчиненных. Что он имел в виду?
Действительно, мы согласны с теми доводами, которые излагал подсудимый в той части, что руководство, вышестоящее руководство требовало от него изменения состояния части в лучшую сторону, культурного, бытового состояния части, ремонта помещений, эксплуатации техники. Но для этих нужд не выделяло практически средств финансовых. И в результате, когда он обращался к вышестоящему командиру с просьбой обеспечить какое-то финансирование, ему говорили, ну, ты там хозяин, тебе и решать.
То есть солдат был отдан в эксплуатацию предпринимателю, а деньги, полученные за это, пошли на ремонт и обустройство части?
Деньги частично СУС согласился, что они пошли на ремонт части, а часть командир потратил в своих интересах. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу. Я полагаю, что сторона защиты воспользуется своим правом и обжалует его в кассационной инстанции. Мы, сторона потерпевшего, данным приговором удовлетворены. Мы не ожидали, что приговор будет таким справедливым. Как мне кажется, он имеет воспитательную силу. Он направлен на то, чтобы многим командирам, которые находятся в таком же положении, показать, что нельзя вольно распоряжаться воинским имуществом, финансовыми средствами своих частей, а главное, судьбами, жизнями, здоровьем подчиненных солдат.
По мнению независимого военного эксперта Александра Гольца, работорговля в армии явление весьма распространенное, и бороться с ним практически невозможно. Нужны серьезные армейские реформы, но при нынешнем руководстве военного ведомства это вряд ли получится.
Пару месяцев назад российскими правозащитниками был подготовлен объемнейший доклад на этот счет, который свидетельствует о том, что все виды вооруженных сил и все рода войск, те военные округа, везде проникла эта зараза. И это общепринятая практика. На самом деле тут удивляться нечему, ведь это, ну, до некоторой степени естественно. Военные приватизировали, условно говоря, тот единственный серьезный ресурс, которым они располагают, а именно бесплатный человеческий труд.
Офицеру дали 3 года за привлечение солдата к незаконной хозяйственной деятельности, так это официально называется. Как вы думаете, адекватно это наказание?
Тому солдату, которого взяли в аренду, не повезло. Его сбила машина. И поэтому случай стал достоянием гласности, поэтому офицер и был осужден в конечном счете. А ведь это осуждение не станет примером для сотен, если не тысяч офицеров, дающих в аренду своих подчиненных. Потому что нет никакой неотвратимости наказания. В том же докладе правозащитников много говорится о том, что под любыми благовидными способами военная прокуратура закрывает эти дела. Российская армия по-прежнему сама живет рабским трудом, постоянным нахождением в рабстве тысяч и тысяч солдат-срочников, которые практически не имеют никаких прав.
Как лечить эту болезнь?
Некоторое время назад, по-моему, с год назад, министр обороны тогдашний Сергей Борисович Иванов издал очень строгий приказ о недопустимости использования солдатского труда в частных целях, о отдании в аренду солдат и так далее, и так далее. Там много слов было сказано о том, что будут немедленно увольняться командиры и так далее. Никаких изменений на самом деле не произошло, потому что если реализовать этот приказ полностью, это подорвет основные устои российских вооруженных сил. Как ни крути, этот частный вопрос упирается в более общий, а именно нам нужна реальная военная реформа.
Говорил независимый военный эксперт Александр Гольц. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это лауреат кинофестиваля «Послание к человеку», режиссер-аниматор Александр Петров. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня, 22 июня, исполнилось 60 лет актрисе Наталье Варлей. В кино она сыграла около 30 ролей, однако лучшая и главная роль Ниночки в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница», вышедшем на экраны весной 1967 года. Об образе героини Натальи Варлей и феномене «Кавказской пленницы» я беседовал с историком кино, экспертом компании «Другое кино» Яном Левченко.
Главное, 60-е годы — это даже не пресловутая красота, стандарты которой могли прийти в советское кино и пришли такие в лице Светланы Светличной из голливудских фильмов, и не только в ее лице. Наталья Варлей, в первую очередь, это, конечно, чувство огромное, совершенно несвойственное до этого советским кинодивам раскрепощенности, стремление быть похожей, совпадать, как бы идентифицироваться с той частью аудитории, за которой будущее. Появление на экране «Кавказской пленницы» совпадает, но с очень важным периодом вообще в истории советской культуры, с тем, что это излет оттепели, потому что через год наступит «Пражская весна», и ее тяжелые последствия, это будет такой символический Рубикон. И Наталья Варлей в данном случае — это некий такой символ, который даже ретроспективно оказался, и тогда оказался очень важным, и ретроспективно оказывается все важнее для тех людей, которые тогда были молоды. Свобода здесь самое главное, именно как чувство внутренней свободы.
Откуда берется это ощущение свежести, свободы и устремленности в будущее? Это заслуга режиссера, сценариста, концепции, актеров. В чем секрет этого фильма? Почему все так совпало?
Вы знаете, вот вы сказали совершенно справедливое слово последнее, да, это слово «совпало». Я вообще не думаю, что это кем-то было просчитано, потому что гениальные фильмы, гениальные народные фильмы, к числу которых, безусловно, относится «Кавказская пленница», не могут быть просчитаны. Даже если им занимается команда, которая не делает ошибок, мы почувствуем, что это фильм просчитанный, и все равно мы поймем, что это «Пираты Карибского моря», которые, скажем, там должны были собрать определенное количество денег в прокате, и они это сделают. Гения над этим не витает. Такого, которого нельзя схватить за хвост. Вот здесь как раз тот самый случай. Фактор времени, фактор истории, то, что, собственно, люди уже успели привыкнуть к этому времени, тому, чему их научила оттепель. Чувство свободы, чувство самоделишности такой, что ли, реальности, да, приближения к реальности. Чувство, что жизнью можно управлять самостоятельно, стало постепенно привычным. И тем более драматичным и травматичным оказались все последующие события. Вот появление на экране вот такой героини, и в частности, как бы, вот этого дуэта с Демьяненко, с Шуриком, вот это сочетание такого откровенного, причем совершенно гэгового комизма, абсолютно бессмысленного. И с другой стороны, как бы, такого вот, я бы сказал, моделирующего свободного поведения, да, это образцово-свободное поведение, ему хочется подражать. Вот оно сыграло такую роль.
Вот 60-е годы — это время торжества в Европе эксцентричной комедии. В какой степени фильмы Гайдая, и в частности «Кавказская пленница», это заимствованная продукция? Насколько она плывет в контексте общемировых кинопроцессов 60-х годов? И насколько это уникальный товар, уникальный продукт, продукт советской массовой культуры?
Не стоит преувеличивать степень вовлеченности фильмов Гайдая в общеевропейский процесс. Как вот в случае, например, с такими фильмами, как «Берегись автомобиля» Рязанова, да, который имеет прямые цитаты из французской «Новой волны», здесь я не думаю, что эти цитаты присутствуют в таком, как бы, прямом, непосредственном виде. Это, мне кажется, некое свойство времени. Это возникла некая конвергенция, что-то вот такое было разлито в воздухе, из-за чего фильмы во многом оказываются похожи. С другой стороны, если уж и сравнивать «Кавказскую пленницу», скорее она близка по качеству своих шуток, как мне кажется, к таким достаточно маргинальным, хотя вместе с тем остающимся интересными работам, как комедии Жака Тати. А это, в общем, не самый массовый, как ни странно, продукт. То есть вот нам они известны как такие культовые, да, но культовые — это не значит кассовые. Они близки, это такой мягкий, ни к чему не обязывающий юмор, и во многом юмор лингвистический, потому что шутки, которые присутствуют в вот этих фильмах Гайдая, они часто строятся именно на лингвистическом юморе, потому что гэги в американском духе, они как бы в меньшей степени применяются в советской комедии, просто по идеологическим причинам, но в первую очередь, конечно, из-за культурной традиции. И поэтому вот эти все «Бамбери Киргуду», там, или «Мочи на зверь слющий», да, там, или там «Птичку жалко», вот эти все, значит, обороты, они не случайно стали народными оборотами, потому что в первую очередь запоминается лингвистическая сторона. Это то, что отличает гайдаевские эксцентрические, по сути, свои комедии от эксцентрической комедии положения, от ситкома, который как бы в 60-е годы главенствует за рубежом.
Герои Гайдая и в «Кавказской пленнице», да и в других фильмах позволяют себе довольно рискованные, как кажется, по крайней мере, по меркам, если не 60-х, то 70-х, начало 80-х годов, шутки и политического, социального свойства. Иногда это прочитывается как политическая фронда. А была ли, на ваш взгляд, эта фронда намерением съемочной группы? Или речь идет просто о вот этой атмосфере свободы конца 60-х годов, излета оттепели, о чем вы говорили, которая просто делала органичным включение такого рода юмора?
Какого-то сознательного фрондирования в этих фильмах нет. Если бы оно там присутствовало, если бы там был политический подтекст, то эти фильмы интуитивно не были бы приняты таким большим количеством людей. Почему? Потому что фронда как таковая — это все-таки удел интеллектуалов, профессиональных гуманитариев, или, по крайней мере, отношение к какой-то интеллектуальной рефлексии. Если это и прочитывается как политическое высказывание, то в том-то и его ценности, в том-то и его, я бы сказал, такой провоцирующий смысл, что не очень понятно, что за этим на самом деле стоит. Политический смысл не обнажается, а мерцает. И вот из-за этого мерцания возникает некоторая интрига, а когда неполная ясность, значит нам интересно.
О Наталье Варлее сегодня ей исполнилось 60 лет, и в лучшем фильме, в котором она принимала участие, комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница», я беседовал с историком кино Яном Левченко. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 22 июня продолжит обзор российской печати. Он возвращает нас к главной теме программы, теме трактовки исторических событий, так как их видит из Кремля президент России Владимир Путин. Сегодня комментаторы московских газет пишут о выступлении президента на встрече с преподавателями общественных наук. У микрофона с обзором печати Алексей Кузнецов.
Система образовательных стандартов не вполне адекватна современности. Этот вывод Владимира Путина приводит российская газета. И президент, и приехавшие к нему учителя отмечали, что рынок заполнен сомнительной околообразовательной литературой. В учебниках должны высказываться разные точки зрения, подчеркнул президент. А вот педагоги пошли дальше и поставили перед президентом вопрос об ответственности издательств за подобную литературу. И предложили на государственном уровне проводить отбор издательств, которые бы имели право печатать учебные пособия. Путин открыто эту идею не поддержал, но отметил, что проблема не только в издателях, но и в тех, кто подобное пособие составляет. Некоторые учебники, сказал он, пишут люди, которые работают за иностранные гранты. Так они и исполняют «Польку-бабочку», бросил глава государства. Подрастающее поколение научит любить родину, не без иронии надеется независимая газета. Высокопоставленный чиновник Кремля рассказал, что в ближайшие 5 лет пройдет серия семинаров и конференций, в ходе которых преподаватели, ученые и представители власти должны будут договориться о том, в какой идеологической парадигме воспитывать подрастающее поколение. Ну а Владимир Путин за 10 дней до встречи с Джорджем Бушем не отказал себе в удовольствии в очередной раз попинать Соединенные Штаты. Мало того, что кто-то встает в позицию учителей, это, безусловно, и инструмент влияния на нашу страну, сказал Путин. Если кто-то со стороны собирается выставлять нам оценки, значит присваивает себе право руководить. О том, что это делать не стоит, глава России говорил еще в Мюнхене, напоминает независимая газета. Путин вспомнил, что у России были страшные страницы в истории. Был 37-й год. Но, сказал он, в других странах пострашнее еще было. Во всяком случае, мы не применяли ядерного оружия в отношении гражданского населения. Мы не поливали химикатами тысячи километров и не сбрасывали на такую маленькую страну в 7 раз больше бомб, чем за всю Великую Отечественную, как это было во Вьетнаме. Газета «Время новостей» назвала статью «Краткий курс ВВП», прямо ассоциируя выступление Путина с известным сталинским учебником. В последние год своего президентства Владимир Путин позаботился о том, чтобы сформулировать наказ ученым-обществоведам, которые будут описывать в том числе и период его правления в новейшей истории России. Заявления Владимира Путина легко укладывались в доктрину суверенной демократии, предложенную Кремлем, но еще не нашедшую отражение в учебных пособиях. Осенью 2003 года, в преддверии своей второй избирательной кампании, напоминает газета «Время новостей», Путин тоже встречался с историками и тоже говорил о необходимости избавить учебник от шелухи и пены. Его заявление появилось именно в тот момент, когда в школу практически закрыли дорогу книги, в которой устами тогдашних несогласных Россия называлась полицейским государством. Газета «Время новостей» напоминает, что единороссы, прикрываясь президентскими заветами из 2003 года, активно готовят законодательную базу для того, чтобы оградить школу от подобных доктрин. Алексей Кузнецов, Радио «Свобода», Москва.
«Человек дня» Радио Свобода 22 июня, режиссер Александр Петров, лауреат завершившегося сегодня в Петербурге международного кинофестиваля «Послание к человеку». Гран-при этого фестиваля получил анимационный фильм Александра Петрова «Моя любовь». Он уже лауреат премии «Ника» 2007 года. Александр Петров родился в 1957 году в Ярославле, где закончил художественное училище. Кинематографическое образование получил в Москве. Дебютировал в кино в конце 80-х годов с мультипликационным фильмом по рассказу Андрея Платонова «Корова». Лауреат премии «Оскар» 2000 года за фильм «Старик и море». Гоголя по повести Эрнеста Хемингуэя. Среди других работ Петрова – анимационные фильмы «Русалка» и «Сон смешного человека» по рассказу Федора Достоевского. Он организатор и владелец студии анимационного фильма в Ярославле. О «Человеке дня» Радио Свобода говорит директор кинофестиваля «Послание к человеку» Михаил Листвяков.
Я давно уже слежу за творчеством этого удивительного художника и с радостью могу сказать, что фильм его «Моя любовь» – это фильм о светлой, чистой любви по роману Ивана Шмелева. Роман так и называется «История любовная». Он проникнут такой откровенной чистотой взаимоотношений, чувств, что он вызвал не только бурную реакцию в зале, у зрителей, симпатию зрителей, но и у членов международного жюри, которые единогласно присудили этому фильму «Гран-при». Александр Петров – это тот самый художник, который родился и не мог не родиться на земле русской, в самой центре России, в Ярославле. Прочтение романа Ивана Шмелева, она как раз проникнута трепетным отношением к старине русской, к его ярославским храмам, к его русским церквям. Вот этот дух, которого он сам родился и живет, позволяет ему таким интересом, с таким трепетом, с таким взволнованностью передавать это все с помощью анимации. И это удивительный художник, который работает в своей интересной манере, и его ни с кем не спутаешь. Буквально рисуя своими кончиками пальцев на стекле, он создает такой удивительный, трепетный, прозрачный мир. Мир спокойствия, любви, надежды. И знаете, я думаю, то, что у него и дома художественная семья, дети, я думаю, это все способствует тому, что если человек талантлив, то он талантлив во всем, и в детях, и в своем семейном быту, и в жизни. Ему очень трудно, так сказать, вытащить куда-нибудь на кинофестиваль лично. Сегодня приз будет получать его сын. Я думаю, что это закономерно. Думаю, что он с успехом передаст свой талант, наверное, своим детям, внукам. Я думаю, Россия, особенно кинематографическая Россия, будет им гордиться. Анимации там слова нет, не существует. А Гарри Бардин, который приехал к нам на фестиваль, показал свою ретроспективу, пользовался большущим успехом. Я с нетерпением жду новый фильм Юрия Нарштейна. Я надеюсь, что и Александр Петров в этой плеяде не затерялся, а он идет своим уверенным почерком и сейчас является одним из лидеров художников-аниматоров не только России, а всего мира.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорил директор кинофестиваля «Послание к человеку» Михаил Листвяков. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 22 июня, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а после выпуска новостей коллега Игорь Померанцев представит документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе рассказ о непростой судьбе контртеноров. Не пропустите. Всего доброго. Хороших выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министр обороны Роберт Гейтс заверил, что вскоре компьютерная система Пентагона вернется к нормальной.
Страна, председательствующая в Евросоюзе, Германия хочет, чтобы требования каждой страны были услышаны.
Я не позволю себе хоть каким-то образом пренебречь интересами своих
возражений. Переговоры носили детальный характер и проблемы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.